Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. Ролан Барт. Мифологии. Ролан Барт. Теоретик и практик мифологии. Интерпретировать Ролана Барта и легко, и трудно. Легко. Потому что у него много определенных, четко сформулированных, настойчиво повторяемых идей. Трудно. Потому что опираются они на богатую и оригинальную образность. А вот уже образы эти, также настойчиво повторяющиеся, оказываются на поверку сугубо двусмысленными, амбивалентными. Книга Барта «Мифология» идет 1957. Прекрасный образец такой нередуцируемой многосоставности. Всякая попытка выпрямить ее согласно некоторой идейной концепции, а первую такую попытку сделал еще сам автор, в теорическом послесловии их неизбежно ведет к упрощению. Волей-неволей приходится, во-первых, делать предметом анализа и истолкования прежде всего образные структуры, интуитивные авторские реакции и оценки, в которые погружены концептуальные идеи, а во-вторых, заранее исходить из того, что эти глубинные структуры бартовского мышления не были и не могли быть однозначными. Эстетика мифа. В творчестве Ролана Барта с очевидностью прослеживается одно сквозное стремление не быть похожим на себя, на свой образ автора, который, однажды возникнув, закрепощает своего владельца. Отсюда стремительная переменчивость Барта в выборе материала, жанра, метода, отчасти даже идейных позиций. Так ощущает себя не академический ученый, озабоченный как раз последовательностью, логической взаимосвязью своих сочинений, а скорее писатель, остро чувствующий литературные правила игры, почти физиологически переживающий быстрый износ творческих приемов, тем и структур. Книга мифологии выделяется даже на этом фоне. В ней переменчивость автора демонстрируется в движении, в развитии самой этой отдельно взятой книги. Часто поступают критики, как и сам он нередко делал до и после. Барт составил сборник своих журнальных статей, снабдив его обобщающей теоретической статьей, причем эта статья сегодня, помещена не до, а после цикла критических очерков. Она приписана к ним задним числом, и Барт, избегая мистифицировать читателя, в чем, собственно, и состоит главный пафос мифологии, не маскирует этого факта композиционной перестановкой, открыто демонстрирует ход своей мысли. Смотрите, от каких наблюдений я отправлялся и каким теоретическим выводом пришел. В результате в книге. Случай уникальный в творчестве, Барта с самого начала имелись и послесловие, и предисловие, причем второе отчасти служило для оправдания первого. Обследовав же некоторое количество фактов из текущей хроники, я предпринял и попытку методического определения современного мифа. Естественно, я поместил этот текст в конце книги, поскольку в нем лишь систематизируются материалы, обработанные выше. Однако в действительности отношение первой и второй частей мифологии больше, чем отношение поиска и результата. Эти две части ориентированы на разные жанры, разные дискурсы, воплощают в себе разные жесты по отношению к миру, разнонаправленные творческие импульсы. Заключительный раздел «Миф» сегодня – это научная, хотя вместе с тем и политически ангажированная теоретическая статья, в определенном смысле даже методологический манифест, основываемый Бартом семиологии семиотики. Что же касается очерков из первого раздела, то они явно не претендуют на академическую научность, но и к традиционной критике тоже не относятся. По отношению к теоретическому заключению они, безусловно, представляют собой практику, работу на конкретном жизненном материале. Но стоит сравнить их с прочей достаточно богатой продукцией Барта критика 1953-1956 годы, когда они писались, чтобы заметить резкое отличие. Видно, что Барт очень рано осознал их жанровую специфику и уже более не отступал от нее, не смешивая эти тексты с обычными своими выступлениями о новинках литературы или театра. При всей широте интересов Барта его практические мифологии будем для удобства обозначать таким термином очерки, составившие первую часть книги, поражают своей особенной всеядностью. Материал размышлений мог быть самым разнообразным: газетная статья, фотография в иллюстрированном еженедельнике, фектакль, выставка, выбор сюжета, сугубо произвольным. То были, разумеется, мои темы дня. Нередко он выходит и за рамки тем дня, пускаясь в анализ константных величин культуры, по крайней мере, французской национальной культуры. В его поле зрения попадает, вообще говоря, весь мир, поскольку в человеческом мире практически все социально осмысленно, все значимо, все поддается критической дешифровке. Это тенденция к непосредственному чтению мира, не ограничиваясь одними лишь языковыми или паралингвистическими знаковыми явлениями, была энергично подчеркнута в статье Умберто Эко и Изабеллы Пиццини «Семиология мифологии». Итальянские ученые приветствовали ее как широкий и плодотворный подход Барта к семиотике. Он инстинктивно поступает с семиологией так, как поступали с нею великие основатели этой дисциплины в Древней Греции. Его заслугой было осознание того, что семиология – это общая эпистемология. То есть главное, что он постиг искусство рассматривать мир во всей его целостности как совокупность знаковых фактов. В своих более поздних и более академичных семиологических трудах «Основы семиологии». 1965. «Система моды». 1967, который он сам недолюбливал и от которых быстро отошел, Барт искусственно сузил поле своего зрения, ограничив его анализом знаковых фактов, усваиваемых нами через посредство языка, например, не самой моды, как реальных особенностей внешнего вида людей, а лишь дискурса модных журналов. В мифологиях же поражает именно беспредельная широта материала, отбираемого нарочито, субъективно. То были, разумеется, мои темы дня, без оглядки на принятую ценностную иерархию предметов. Об этом выразительно вспоминал в 1977 году один из слушателей Бартовского семинара 1962 года в Парижской высшей школе практических исследований же А. Миллер. В Ролане Барте меня сразу привлекла та спокойная уверенность, с какой он умел говорить обо всем на свете и всякий раз справедливо и систематично. О вещах пустых, легковесных, вульгарных, незначительных, право, было настоящим счастьем каждую неделю встречаться с человеком, который по любому поводу умел доказать, что все на свете значимо, который не отвергал ничего заурядного, потому что все в человеческой жизни структурировалось в его глазах, как язык у Сосюра, потому-то с таким незабываемым жаром читал я впервые мифологии. Забавно сопоставить с этим мемуарным свидетельством о героическом периоде семиотики другое, относящееся ровно к тому же году, но к другой стране и другой социально-культурной ситуации. Оно принадлежит М.Л. Гаспарову, вспоминающему о своем приобщении к Московско-Тартусской семиотической школе, когда в 1962 готовилась первая конференция по семиотике. Я получил приглашение в ней участвовать. Это меня смутило. Слово это я слышал часто, но понимал плохо. Случайно я встретил в библиотеке Подучеву, мы недавно были однокурсниками. Я спросил, что такое семиотика? Он твердо ответил, никто не знает. Я спросил, а ритмика трехударного дольника — это семиотика? Она также твердо ответила, конечно. Это произвело на меня впечатление. Я сдал тезисы, их напечатали. Два воспоминания примечательны как сходством, так и различием. Сходство их в том, что новой науке присуща манящая неопределенность, бескрайняя широта границ, а различие в том, что для советского литературоведа она все-таки остается исследованием сугубо специальных вещей таких, как ритмика трехударного дольника, тогда как французский слушатель Барта поражен именно не специальным, скандально ненаучным материалом, который трактуется в этой науке. Действительно, при интернациональности основных проблем и идеи семиотика в СССР субъективно переживала себя как занятие эзотерическое и тем защищающее себя от государственно-идеологического контроля. Тогда как французская семиотика в лице Барта с самого начала стремилась к демократической открытости, ломая узкие корпоративные рамки академической учености и ориентируясь скорее на национальную традицию светской. Общедоступной науке отсюда ее пафос вольного расширения тематики. Освоение пустых, легковесных, вульгарных, незначительных вещей, о которых прежде, если где-то и говорилось публично, то не в науке, а только в литературе. И действительно, от такой широты и небрезгливости в выборе предметов всего один шаг до настоящей литературности. А поскольку в позднейших своих текстах с конца 60-х годов сам Барт настойчиво твердил о переходе науки к литературе, то этот шаг был сделан и его интерпретаторами. Наиболее решителен среди них Филипп Роже, который в книге под красноречивым заглавием «Дролан Барт» роман 1986 расценивает очарование мифологии как явление прежде всего эстетического порядка. Еще раз приходится повторить, в мифологии Хочеровывает не система или же божественный закон. Не грандиозная перекодировка, варьирующая тему натурализация культуры мелкобуржуазной идеологии, а само разнообразие форм, где вперемешку соприкасаются Грета Гарбо и жареная картошка. Ситроен Диез 19 Аббат Пьер чарует волшебное зрелище мира, на которое накладывается, не стирая его, изумление от его истолкования. И все же широта тематического охвата, сколь бы ни казалась она революционной по отношению к специализму традиционных наук, сама по себе еще недостаточно для отнесения мифологии к художественному, литературному роду. Для такого вывода, кроме эпической широты изображаемого мира, требуется еще одна предпосылка. Внутренняя завершенность этого мира, которая, в свою очередь, служит залогом его отрешенного, эстетически незаинтересованного изображения. Как же выглядит мир мифологий, точнее, мир их первой части с этой точки зрения? Заметим прежде всего, что тема завершенности и особенно полноты часто возникает в тексте мифологии, пожалуй, чаще, чем в каком-либо еще произведении Барта. Установка на описание целого, завершенного в себе универсума, прямо заявлена в названиях некоторых практических мифологий «Мир», где состязаются в кетче. Тур де Франс, как эпопея, в других случаях о ней подробно говорится в самом тексте. Вот, например, характеристика научно-фантастических романов Жюля Верна. Верн маниакально стремится к заполненности мира. Он постоянно огораживает и обставляет его, делая полным, словно яйцо. Он поступает точно так же, как энциклопедист XVIII века или живописец голландской школы. Мир у него замкнут и заполнен исчислимыми, плотно прилегающими друг к другу материалами. Задача художника лишь в том, чтобы составлять каталоги и описи, выискивать в этом мире еще незаполненные уголки и набивать их рукотворными вещами и инструментами. Здесь, конечно, сразу можно возразить, что приведенные слова сказаны Бартом не о себе, а о буржуазном мировосприятии Верна. Сам он усматривает свою творческую задачу не в том, чтобы составлять каталоги и описи, а прежде всего в том, чтобы подвергать их идеологической критике. На уровне сознательных интенций Барт описывает, вообще говоря, не мир, но миф, то есть ложный, социально отчужденный, деформированный образ действительности. Однако на практике отношение Барта к такому мифологическому миру сложнее, амбивалентнее. Оно не исчерпывается чувством невыносимости и раздражения, о котором Барт писал в предисловии к мифологиям. 13 лет спустя в одном из интервью он вспоминал: «Меня раздражал в то время специфический тон большой прессы, рекламы, вообще всех так называемых средств массовой коммуникации. Раздражал и одновременно интересовал». Эти слова сразу обретают ироническое двойное дно, если учесть, что интервью предназначалось для иллюстрированного журнала «Экспресс», одного из тех самых изданий большой прессы, которые раздражали Барта в пору мифологии с характером вопросов, на которые ему приходилось отвечать, должен был и теперь вызывать подобное же чувство. Оговорка «раздражал» и «одновременно интересовал» тоже наводит на сомнения и раздумья. Заинтересованность Барта ненастоящим, за мифологизированным миром явно не исчерпывается отстраненно-познавательным любопытством натуралиста к экзотической флоре и фауне. В этом любопытстве слишком много личного, страстного интереса. С этой точки зрения надо рассматривать и завершенность, имманентность мира. С одной стороны, для Барта это раздражающая черта враждебного, мелкобуржуазного мышления, предмет сарказмов. Мелкая буржуазия больше всего на свете уважает имманентность, ей нравится все, что в самом себе содержит свой предел. С другой стороны, она может быть окрашена и сентиментальной ностальгией, сэр. Пассаж о деревянных игрушках, где автор явно вспоминает собственные детские переживания. Из дерева получаются сущностно полные вещи, вещи на все времена, здесь понятие полноты расценивается явно позитивно. Да и вообще возьмем, например, такой антибуржуазный пассаж. Даже отвлекаясь от прямого содержания фразы, сама ее синтаксическая сбалансированность утверждает закон, согласно которому ничто не совершается без равных ему последствий. Каждому человеческому поступку обязательно соответствует возвратный, противонаправленный импульс. Вся эта математика уравнений ободрительна для мелкого буржуа. Она делает мир соразмерным его коммерции. Если исключить слова «для мелкого буржуа» и коммерции, то окажется, что закон, от которого Барт брезгливо отстраняется, на самом деле является общим законом эстетики и художественного творчества. Все это замыкает мир в себе и вселяет в нас чувство блаженства. Осуждая эстетику завершенности на уровне идеологических оценок, Барт, тем не менее, не отрекается от нее на уровне интуитивных переживаний. Именно поэтому в теоретическом послесловии «Миф сегодня» он неявно вступается за изначальную полноту первичного мира, смысла, который убивает, опустошает паразитирующая на ней вторичная идеологическая форма. Смысл мифа обладает собственной ценностью, он составляет часть некоторой истории, истории льва или же негра. В смысле уже заложено некоторое значение, и оно вполне могло бы давлеть себе, если бы им не завладел миф и не превратил внезапно в впустую паразитарную форму. Смысл уже завершен, им постулируется некое знание, некое прошлое, некая память, целый ряд сопоставимых между собой фактов, идей, решений. Функция мифа – удалять реальность, вещи в нем буквально обескровливаются, постоянно истекая бесследно улетучивающейся реальностью. Он ощущается, как ее отсутствие. В завершение всех этих образов обескровливанием Барт дает образ особенно сильный, образ вампира, питающегося чужой жизнью, чужой кровью, чужой полнотой. Миф – язык, не желающий умирать, питаясь чужими смыслами. Он, благодаря им, незаметно продлевает свою ущербную жизнь, искусственно отсрочивает их смерть и сам удобно вселяется в эту отсрочку. Он превращает их в говорящие трупы. Завораживающая эстетическая полнота мифологического мира, вернее всего, влечет за собой его художественность, ибо искусство – это не только богатое, непосредственно реальное содержание, но и объемлющая, завершающая его форма. Характерная ситуация реалистического творчества. Разоблачаемый и критикуемый мир предстает своему критику и разоблачителю как мир, художественно оформленный, так и напрашивающийся на литературно-художественные аналогии. Кетч подобен античной трагедии, велогонко-эпической поэме, а модная модель автомобиля оказывается образцом гуманизированного искусства. «Мне очень хочется написать роман», — признавался Барт. «И каждый раз, когда я читаю роман, который мне нравится, мне хочется самому написать так же. Но, по-моему, я до сих пор чувствую внутреннее сопротивление некоторым операциям, которые в романе предполагаются. Например, сплошная ткань повествования. Разве можно написать роман в афоризмах, роман во фрагментах? При каких условиях? Разве самой сутью романа не является некоторая непрерывность? Тут у меня, кажется, есть некоторое сопротивление. Второй источник сопротивления касается имен, имен собственных. Я не смог бы придумать имена персонажей, а мне представляется, что весь роман заключается в их именах. Затруднения Барбарта, о которых он не раз упоминал в 70-е годы, соответствуют двум главным предрассудкам классического романного творчества, развенчанию которых посвятил себя в 50-е годы французский новый роман «Речь» шла об отказе от рассказывания хронологически связанной истории, от воссоздания персонажа, что в логическом пределе, а подчас и в реальной практике, вело к писанию романов без имен. Барт – один из ведущих пропагандистов нового, а затем и новейшего романа «Жда» – Роб Гриефе. Соллерс сам сохранял ностальгическую привязанность к старомодным повествовательным принципам, подтверждая свою двусмысленную характеристику как человека, находящегося в арьергарде авангарда. Если применить два его критерия к мифологиям, то обнаружится, во-первых, что эта книга, как никакая другая в творчестве Барта, насыщена именами собственными, причем подавляющее большинство их, имена драматические или мифические, то есть концентрирующие в себе все содержания объекта. Таковы в первую очередь рекламно-коммерческие названия Дастра – Дома, Аркур, Синегит, DS-19, она же Богиня и так далее, их имена или псевдонимы борцов Кетча, велогонщиков Тур де Франс, подсудимых на сенсационных процессах поэтессы вундеркинда Мину Друэ. Таковы имена кинозвезд, неприметно сливающиеся с именами их персонажей Чарли. Точно в соответствии с идеей Брехта демонстрируют публике свою слепоту. 86. В последнем кадре мы видим, как Бранда, переборов себя, возвращается к хозяину честным, добросовестным рабочим. 112. Именами собственными становятся названия мифологизируемых социальных институтов, литература, армия, правительство и так далее. И, наконец, даже серьезные вполне подлинные имена реальных деятелей, писателей, политиков приобретают какой-то характерно анекдотический, то есть эстетический оттенок Андре Жит, спускаясь вниз по Конго, читает Бассюэ, премьер-министр Мендес Франс пьет на трибуне магический напиток молоко. К Классик Расин под язвительным пером другого писателя превращается в лангусту. И даже агрессивный демагог-популист Пьер Пужат, серьезно беспокоящий Барта как вождь, поднимающего голову фашизма, показан фигурой во многом живописной. Все это, конечно, не внешние приемы оживления текста, мир мифологий. Мир полных сугестивных, внутренне насыщенных имен. Кажется, будто какая-то бессознательная сила заставила Барта в послесловии для иллюстрации своей теории мифа выбрать латинскую фразу из Федра о самоименовании льва «Ткуё игу номинер лиух» — имена мифологических героев. Словно вздыбленная львиная грива, вырываются из-под сдерживающего их идеологического смысла, заявляют о себе как о непосредственной реальности, и тем самым в текст вторгается романическое, то есть род дискурса. Не структурированный, как история, когда просто отмечают, вникают, интересуются повседневной реальностью, людьми, всем, что случается в жизни таким образом, в мифологиях Барт ровно наполовину выполняет те условия, которые сам он считал необходимыми для романа. Эта книга насыщена романическими именами собственными. Но ее хроникально-фрагментарный дискурс не структурирован, как история, не обладает временной непрерывностью. Наконец, говоря об эстетическом подходе к миру, осуществляемом в мифологиях, следует выяснить, каково специфическое содержание главного понятия этой книги, понятия мифа. Ф. Роже справедливо заметил, что своим обращением к понятию миф, попыткой его концептуализации, Барт вступал в неявную полемику с глубоко авторитетным для него в те годы Ж.П. Сартром, именно с Сартром связана идеологическая задача демистификации жизни. Рецензируя книгу Дэнни Де Ружмана «Любовь в западной цивилизации», Дел Амур от 1 ок эссадент 1939, Сартр писал, что в современной культуре возник миф о мифе, когда само это понятие мистифицируется. Аналитик мифа. Работает как историк, то есть они не заботятся о сравнении первобытных мифов и об установлении их общих законов. Он выбирает один частный миф одной конкретной эпохи и прослеживает его индивидуальное становление. Что касается Барта, то он в своих мифологиях лишь отчасти ускользает от этой сартровской критики, главным образом за счет количественного богатства своего материала. Для анализа он берет не один, а десятки частных мифов, складывающихся в довольно связанную картину массового сознания современной цивилизации. Однако упрек в отрыве современной мифологии первобытной остается, безусловно, в силе. В 1955 году была уже опубликована статья Клода Леви-Страсса «Структура мифов», ознаменовавшая собой начало новейшей структуралистской теории первобытных мифов. В распоряжении Барта имелась и богатая многообразная традиция научного исследования мифологии в 20-м столетии. Фрезер и Юнг, Кассирер и Элиа. Однако в его книге она осталась совершенно невостребованной. Барту не нужна академическая теория мифа. Он предпочитает строить как бы на пустом месте свою самодельную концепцию, демонстративно уклоняясь от истории вопроса. Миф — это слово. Мне могут возразить, что у слова «миф» есть и тысяча других значений, но я стремился определить не слово, а вещи. Так, миф — это слово. Но приходится признать, что это изолированное, разрозненное слово. Современные мифы, рассматриваемые Бартом, порождаются, конечно, единым типом мышления. В них проявляется единый структурный принцип, но на поверхностном уровне они не складываются в единую фабульную систему, подобную греческой или какой угодно другой развитой мифологии. Данное обстоятельство при всей своей очевидности и важности странным образом не учитывается, даже не оговаривается в мифологиях. Барт отметил его лишь много позднее. В статье 1971 года «Мифология сегодня ее» название явно перекликается с названием заключительной части книги 1957 года «Миф сегодня». Современный миф дискретен. Он высказывается не в больших повествовательных формах, а лишь в виде дискурсов. Это не более чем фразеология, набор фраз, стереотипов. Миф как таковой исчезает, зато остается еще более коварное мифическое. В приведенных словах содержится и еще одна, не столь ясно выраженная мысль, также важная для понимания современного мифа. Он оформляется как дискурс-дискорс, но не как повествование Расит. Хи, будучи дискурсом, структурированным как история, он не попадает в компетенцию структуралистской нарратологии, которую сам Барт и его коллеги активно разрабатывали в 60-х. 70-х годах зато оказывается сродни тому романическому, которое поздний Барт противопоставляет роману. Действительно, среди более чем полусотни мифов, разбираемых в книге мифологии, нет ни одного повествовательного, сюжетного, даже если миф вычленяется из сюжетных художественных текстов, фильм Чарли Чаплина, драма «Дюма сынах». Сам по себе он все равно не имеет синтагматической развертки, представляет собой чистую парадигматику мотива. Бартовские мифы по самой своей природе таковы, что их невозможно рассказывать. Их можно только анализировать. Этим и определяется различие в художественных функциях первобытного и современного мифа. Традиционные мифы, как показал Леви-Стросс, представляют собой синтагматическую разработку фундаментальных оппозиций культуры, цель которой – дать логическую модель для разрешения некоего противоречия. Поэтому они допускают и даже требуют связанного и художественно организованного сюжетного построения эпического, драматического. Мифы современные служат не разрешению, не изживанию противоречий, а их натурализации, заклинанию и оправданию, оставаясь дискурсом по преимуществу именным, а не глагольным. Это остроумно продемонстрировано Бартом в очерке «Африканская грамматика». Они тем самым сохраняют связь с мифологической культурой как культурой имени. Однако их множественность, бессистемность и бессюжетность делают невозможным их собственно художественное воплощение. Для традиционных мифов естественным способом обращаться с ними. Говорить о них являлось сочинение эпических песен и трагедий. Для мифов современных таким способом оказывается написание критических эссе, подобных бартовским мифологиям. Заметим, что само слово «мифология», стоящее в заглавии книги, глубоко двусмысленно. Как в русском, так и во французском языке оно имеет два значения – объектное и метаязыковое. Система мифовой наука о мифах. Правда, по-русски оно может получать множественное число только в первом значении, по-французски же в обоих. Более того, учитывая грамматическое оформление французского заголовка на отсутствие артикля. Мецалочись, а не лесметологись. А также название рубрики, под которой бартовские статьи печатались в журнале «Леттер Нувель». Краткие мифологии месяца. Можно сделать вывод, что название книги следует понимать именно в метаязыковом смысле, как статья о мифах. Но содержание книги этого не подтверждает. Если проследить в ней употребление слова «мифология», то окажется, что на полсотни объектных применений мифологии вина, мифологии скорости, мелкобуржуазная мифология и так далее приходится всего 15 применений метаязыковых и мифология. Составляет лишь фрагмент более обширной науки о знаках. 235 здесь, в моих мифологиях. 286. Причем, что особенно важно, все эти случаи встречаются на границах текста. Либо в теоретическом предисловии, либо в теоретическом же послесловии делению книги на теоретическую и практическую. Части соответствуют таким образом распределение двух разных значений заглавного слова. Барт, конечно же, ощущал, скорее всего, и сознавал такую фундаментальную двойственность одного из ключевых своих слов. Если он не счел необходимым устранить или хотя бы оговорить ее, то за этим стояла глубокая творческая интуиция для современной культурной ситуации критика мифов сущностно сближается с мифотворчеством, в частности, с созданием искусственных мифологий, о которых речь еще впереди. И та, и другая деятельность, метаязыковая и языковая, теоретическая и практическая, вытекают из одной и той же культурной потребности, относятся к современному мифу так же, как относилось к классическому мифу классическое искусство. Миф, таким образом, является для Барта не только критическим, но и эстетическим объектом. Его анализ функционально аналогичен художественному синтезу. Отсюда и возникает трудноопределимое, но прекрасно ощутимая художественная форма бартовских практических мифологий эти фрагменты, внутренне уравновешенные, словно классическая фраза, в конечном счете нетранзитивны, предназначены для отрешенного созерцания, чем принципиально отличаются от заключительного текста. Миф сегодня. Последний рассчитан на продолжение и развитие, на дальнейшую, возможно, коллективную разработку намеченной в нем научной и идеологической программы, как практические мифологии, строго говоря, никуда не ведут. Показательно, что их не смог продолжить даже сам Барт. Об этом он прямо писал в начале 70-х годов, в частности, в предисловии ко второму изданию мифологий, а практически это обнаружилось еще раньше. Он попытался возобновить в том же журнале Леттер-Нувель свою прежнюю рубрику «Мифологии» и напечатал под ней около десятка новых очерков. По тематике они как будто вполне соответствовали книге 1957 года «Вагон-ресторан». Новый фильм, судебный процесс, политическая кампания, салон автомобилей и хозяйственной техники и так далее. Но в них явно не ощущалось той энергической завершенности, какая характерна для практических мифологий 1953-х. 1956-х годов ни один из этих текстов Барт не стал включать дополнительно в новое издание мифологий. И ни один из них вообще не вошел впоследствии ни в одну из его прижизненных книг, выступая в 1977 году на коллоквиуме, посвященном его творчеству. Барт признавался, что никогда не может повторно воспользоваться однажды выработанной критической методикой. Его инструментарий как бы одноразового применения в один мет нельзя войти дважды. Жанр романических мифологий тоже оказался жанром одноразового применения, как, впрочем, и все жанры, в которых работал писатель Ролан Барт, диалектика знака. В серьезной научной семиотике, верной позитивистской традиции Ч. Пирсов, де Сасюра, Биссенса, заслуги Барта обычно связываются с работами типа основ семиологии или системы моды книга мифологии, где он впервые сформулировал свою теорию знаковых процессов. Не пользуется большим научным авторитетом и имеет репутацию смешанного научно-публицистического текста, первого несовершенного опыта Барта ученого. У наиболее ортодоксальных семиологов-позитивистов, таких как же Мунин, эта книга даже встречала прямую и резкую критику. Действительно, в семиологии и мифологии имеются явные несообразности, и некоторые из них были исправлены самим автором в последующих сочинениях. Наиболее известное из них – смешение понятий коннотации и метаязыка, как известно в теоретической лингвистике Ло. Ельм слева эти понятия рассматриваются в качестве взаимодополнительных. Язык состоит из двух планов. Выражение и содержание метаязык представляет. Собой вторичную знаковую систему, для которой обычный язык служит планом содержания на метаязыке. Например, научном, лингвистическом. Говорят о языке-объекте, коннотация же. Вторичная знаковая система, для которой первичный язык служит планом выражения, коннотация создает новые смыслы, присоединяя их к первичным. Миф в понимании Барта, несомненно, представляет собой коннотативную систему, достаточно взглянуть на схему нас. 239, где первичный языковой знак служит именно формой, то есть средством выражения для нового мифического смысла понятия. Тем не менее, Барт причисляет его. И притом последовательно, проводя эту мысль через все дальнейшие изложения к метаязыку. Только позднее, начиная с основ семиологии, он стал пользоваться термином «коннотация», приведя свою теорию в соответствие с Ельмслевовской. Однако у Эка и Пиццини в уже цитировавшейся выше статье показали, что именно у Барта оппозиция коннотации и метаязыка плохо вяжется с его же постулатом о всеохватывающем характере вербальных знаковых систем по отношению ко всем прочим. Действительно, в условиях, когда язык вербальный, безусловно, доминирует над любыми невербальными кодами, например, такими как вестиментарный, код одежды. Последние лишаются самостоятельных смыслов, смыслы фактически внедряются в них вербальным языком. А потому и его коннотативные и метаязыковые функции фактически совпадают, слипаются. Так называемый метаязык описывает не закон их код языка объекта, а лишь его коннотации, то есть тот добавочный смысл, которым нагружается вестиментарный не язык. Будучи освещен рефлектором вербального метаязыка и коннотации невербального языка моды, бытового поведения или спектакля рождаются не из внутренних законов этого языка, а из разоблачающей деятельности, осуществляемой над ним вербальным языком. Получается несколько гротескный порочный круг, особенно если применить такую схему к мифологиям с их критическим разоблачительным пафосом. Чтобы демистифицировать вещи, мифолог вынужден сам же вчитывать в них те мифы, которые ищет. Это напоминает замечание Барта о литературных структурах, сделанные уже много позже, после завершения структуралистского периода в его деятельности. Структура — это вроде истерии. Если заниматься ею, она присутствует с несомненностью, но стоит притвориться, что игнорируешь ее, как она исчезает. Все дело, однако, в том, что в мифологиях бард как раз не разграничивает коннотацию и метаязык. Более того, что любопытнее всего, на практике он и позднее, осознав теоретические их различия, продолжал оценивать их примерно одинаково. Метаязык-коннотация, то есть язык, говорящий по поводу вещей, осуждается как неистинное, отчужденное, хотя и исторически неизбежное слово. Сопоставим два бартовских текста, где оба термина уже различаются и употребляются корректно. Один из них – маленькая статья 1959 года «Литература и метаязык». Здесь метаязык. Уже не коннотация, а бесспорный метаязык, сознательная саморефлексия литературы. В его разработке проявляется способность литературы отстраниться от себя. Видеть в себе одновременно предмет и взгляд на предмет, речь и речь об этой речи, литературу, объект и металитературу. Но каков же итог размышлений об этой саморефлексии одним из представителей, который выступает, между прочим, главный герой бартовской критики тех лет, Ален Ропгрие? Итог довольно двойственный, далеко не восторженный. Литература наша ведет опасную игру со смертью, как бы переживает свою смерть. Этим, собственно, и определяется ее трагизм. Наше общество, стоящее ныне как бы в историческом тупике, оставляет литературе лишь характерный эдиповский вопрос «Кто я?», запрещая ей при этом подлинно диалектическую постановку вопроса «Что делать?». Таким образом, пользование метаязыком, даже вполне осознанное, свидетельствует лишь о недоступности языка неотчужденного, диалектического, недоступности не метафизической, а исторически обусловленной. Примерно тот же ход мысли встречается нам и в книге Барта «Эззила дна 1970», где речь идет уже о коннотации, толкуемой точно по Эльмслеву, как добавочные смыслы, налагаемые самой литературой на ее первичное сообщение. Использование этой категории, признает Барт, критикуется как справа традиционными филологами, не признающими какой-либо множественности смыслов в литературном тексте, так и слева семиологами, не желающими признавать иерархические структуры знаковой деятельности, выделять в ней естественный язык как привилегированную область, над которой надстраиваются дополнительные сверхлингвистические коннотативные смыслы. И все же, заключает автор, понятие коннотации не должно отбрасываться, по крайней мере для классических текстов, текстов для чтения. Коль скоро такой текст существует, если он включен в некую замкнутую систему, созданную Западом, изготовлен по рецептам этой системы, покорен закону означаемого, то, стало быть, для него характерен особый смысловой режим, и в основе этого режима лежит коннотация. Оценочный жест точно тот же самый. Коннотация признается лишь как историческая необходимость, как неизбежная уступка принципу реальности, закону означаемого. Это меньшее из зол, которое хотя бы выручает литературное сознание от твердолобого манизма филологов. Хотя, конечно, не может дать настоящей свободы открытого семиозиса. Чтобы уяснить такое амбивалентное отношение Барта к тому, что он называет метаязыком, следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, в мифологиях понятие метаязыка, введенное первоначально как обозначение ряда отдельных и, в принципе, множественных объектов, вторичный язык, на котором говорят о первичном, в дальнейшем изложении начинает обозначать иное, некую сплошную нерасчлененную массу, заполняющую весь мир социального сознания. Миф всегда принадлежит к метаязыку, к общему метаязыку, привыкшему не воздействовать на вещи, а воспевать их. Политическая реальность вычищена, отделена от нас вековыми напластованиями метаязыка. Метаязык находится в исключительном владении угнетателя, и обслуживающая его неангажированная литература по праву занимает свое место в метаязыке. Метаязык, объясняет Барт, фактически составляет для мифа некий резерв, бывают предметы, чья мифичность до поры как бы дремлет, они являют собой лишь смутный контур мифа, и их политическая нагрузка кажется почти безразличной. Но их отличие не в структуре, а только в отсутствии случая для ее реализации. Потому-то мифология Хон и повторяет так часто, что миф или буржуазная идеология, связанная с ним, пропитывает собой всю социальную действительность, не оставляя буквально ни одной щелки, которая давала бы доступ к настоящей действительности. Это анонимная и аморфная масса расхожих слов и представлений. Позднее в книге «Удовольствие от текста» 1973, обозначенная Бартом греческим словом «докса», представляет собой первичный и неистощимый источник мифов. В своей универсальности она встает от непреодолимой преграды между человеком и миром, между сознанием и реальностью. Во-вторых, бартовский метаязык определяется негативно не по отношению к вещи, а по отношению к действию. Он возникает в силу социального разделения труда, когда нооператорный, транзитивно связанный со своим объектом. Язык дровосека накладывается, отвлеченный от практики общий метаязык, привыкший не воздействовать на вещи.
А воспевать их!
Этот ложный язык, ложное отношение к миру навязывается человеку уже с раннего детства, благодаря игрушкам, которые оставляют ребенку лишь роль владельца и пользователя, но не творца. Вместо поля конструктивной деятельности дают ему лишь каталог доксы. Всего того, чему взрослые не удивляются, будь то война, бюрократия, уродство марсиане. На протяжении всей своей литературной деятельности Барт упорно искал пути для прорыва сквозь доксу к реальности. Начиная с нулевой степени письма в своей одноименной первой книге «Лодна 1953» и кончая противопоставлением «Студиума» и «Пунктумав» последней книги Камера «Люцида 1980», где «Пунктум» разительно несистемный элемент реальности на фотографии как бы проколывает собой гладкую поверхность знаково освоенного, включенного в доксу «Студиума». В пору, когда писались мифологии, он иногда даже готов был брать на себя роль простодушного зрителя в духе Вольтера или Толстого, не умеющего, а вернее, не желающего условно фигуральных, что есть коннотативных смыслов культуры. В 1955 году, полемизируя с Альбером Камю по поводу его романа «Чума», Барт неодобрительно высказывался о притчевой структуре этой книги, где сопротивление фашизму изображается в фигуральной форме борьбы с эпидемией чумы. Камю в открытом письме Барту писал о своем неприятии реализма в искусстве. «Я же», — отвечает критик, — «верю в него. Или, по крайней мере, ибо само слово «реализм» имеет тяжкую наследственность. Я верю в искусство буквальное, где чума — всего лишь чума, а сопротивление — это сопротивление во всей своей полноте. Объективная литература, буквальная литература — таковы заголовки программных статей, которые Барт в те же годы писал о первых романах Алена Робб-Грие. Реалистического освоения поверхности мира, а не только его глубинных типов и сущностей. Он требовал в статье «Новые проблемы реализма Лодна 1956». В этом смысле надо понимать и похвалы буквальности, рассеянные в тексте мифологий. Буквальность позволяет избавить поэтическую метафору от искусственности, показать ее как разительную истину, отвоеванную у тошнотворной непрерывности языка. Высшей формой художественной выразительности оказывается стремление к буквальности, то есть в конечном счете к своего рода алгебре. Этим же объясняется и интерес Барта, сравнительно мало отразившийся в его непосредственной деятельности литературного критика к регрессивной семиологической системе современной французской поэзии, которая пытается вернуться к дознакомому пресемиологическому состоянию языка, а то дойти не до смысла слов, но до смысла самих вещей. За всеми этими формулами стоит одно стремление. Хотя бы в узкой экспериментальной сфере художественного творчества, поступков, совершаемых не в реальном, а лишь в знаковом пространстве, преодолеть удушливую сплошную толщу метаязыка. Одним из таких способов может оказаться и описание мифов как отдельных эстетически оформленных объектов, выделенных из тошнотворной непрерывности. И все же при всей своей враждебности к метаязыку Барт не может не признать за ним одну объективную заслугу. В нем вещи социализируются, обретают общественную значимость. Значит, мифом может быть все. Да, я считаю так, ибо наш мир бесконечно суггестивен. Любой предмет этого мира может из замкнуто-немого существования перейти в речевое состояние, открыться для усвоения обществом. Именно потому, что метаязык универсален, он, отнимая у вещи ее первозданную интимность, включает ее зато в бесконечную цепь искусственных отношений и трансформаций, делает ее многоликой и подвижной. На уровне субстанциальных мотивов в мифологиях можно найти любопытный вещественный аналог такого универсального метаязыка – это пластмасса. Она дважды анализируется в практических мифологиях и получает существенно разную оценку. В игрушках Барт характеризует ее с видимым отвращением как материал грубый на вид и одновременно стерильно-гигиеничный, в котором угасает приятная мягкость прикосновения к человеческой руке. Ему противопоставляется ностальгическое воспоминание о деревянных игрушках былых времен, Но совсем иным оказывается образ того же вещества в очерке «Пластмасса». Это не столько вещество, сколько сама идея его бесконечных трансформаций Эдва в пластмассах, насквозь пропитана нашей удивленностью чудом, причем это изумление радостное, ибо числом трансформации человек меряет собственное могущество. И, следя за превращениями пластмассы, он тем самым как бы ликующе скользит по поверхности природы. Итак, подвижность и трансформация вещей покупаются ценой утраты их первозданной невинности. Подведение всех предметов под общий знаменатель искусственного, как бы условного материала-эквивалента. Как известно, в социальной жизни имеется другой, гораздо более древний, условный и универсальный эквивалент всех вещей – это деньги. Барт непосредственно обращается к теме денег лишь в связи с критикой мелкобуржуазного сознания, сводящего все проблемы к грубо количественному подсчету. Мелкая буржуазия тщеславится тем, что избегает качественных ценностей, противопоставляя процессам преобразования статику уравнений око за око, причина, следствие, товар, деньги, копейка есть копейка и так далее. Между тем, бартовская семиология и прежде всего теория вторичных знаковых систем мифов глубоко связана с политэкономической проблематикой. Сама по себе идея сопоставить семиотику и лингвистику с политической экономией принадлежит еще основателю европейской семиотики Фердинанду де Соссюру. В лингвистике, как и в политической экономии, мы сталкиваемся с понятием значимости. В политической экономии ее именуют ценностью. В обеих науках речь идет о системе эквивалентности между вещами различной природы. В политической экономии – между трудом и заработной платой, в лингвистике – между означаемым и означающим. Соссюр никак не разработал свое замечание, это сделал Барт в «Мифологиях» в двух центральных главках их заключительной части. Форма и понятие и значение. Собственно говоря, именно его анализ как раз и объясняет, почему соссюровская догадка о родстве лингвистики и политэкономии так и осталась неразвитой. Уже высказывалась мысль о том, что формулировка знаменитых дихотомий, по существу антиномий, противоречий языковой деятельности язык, речь, синхрония, диахрония и так далее, осуществленная соссюром на склоне его жизни, не обошлась без воздействия Гегеля. Однако, как ни странно, диалектика, несомненно заложенная в языковой теории Соссюра, менее всего проявилась в центральном ее понятии, понятии знака. Два компонента классического лингвистического знака, означающие означаемая единица звукового представления и единица смысла, остаются у Соссюра хоть и тесно связанными, но взаимно непроницаемыми. Это объекты принципиально разнородные. Соссюр прямо говорит о системе эквивалентности между вещами различной природы, они не могут проникать, переходить друг в друга. При всей конститутивной двойственности своего устройства соссюровский знак остается внутренне неподвижным. Иное дело, вторичный, метаязыковой знак миф, конструируемый Бартом. В нем имеет место не жесткая смычка означающего и означаемого, но непрестанный взаимопереход двух ипостасей одного и того же объекта смысла и формы. Кажется, одна лишь тяжкая наследственность слова помешала Барту открыто воспользоваться здесь классической дихотомией содержания и формы. Означающее в мифе предстает в двойственном виде, будучи одновременно смыслом и формой, с одной стороны полным, с другой пустым. Барт особенно настаивает на полноте самодостаточности первого члена этой формулы. Смысла, то есть содержание, заключенного в исходном знаке мифологической системы. В смысле уже заложено некоторое значение, и оно вполне могло бы давлеть себе, если бы им не завладел миф и не превратил внезапно в пустую паразитарную форму. Смысл уже завершен, им постулируется некое знание, некое прошлое, некая память. И вот это конкретно жизненное сюжетное содержание мифа, некое знание, некое прошлое. Некая память захватывается вторичной семиологической системой, обращается в пустую форму, наполняемую уже новым, внесюжетным, идеологическим содержанием. Смысл заключал в себе целую систему ценностей. В форме все это богатство устраняется, форма обеднела и должна быть наполнена новым значением. Таким новым значением является понятие, означаемое мифа. Одна из тех абстрактных и смутных идеологических сущностей, которые обычно даже не имеют внятных имен, и семиолог зачастую вынужден называть их импровизированными, несколько уродливыми неологизмами китайскость, французская имперскость и так далее. Все это поразительно напоминает хорошо изученный экономический феномен, только несоотношение труда и заработной платы, о котором упоминал Сосюр, ибо это опять-таки вещи разноприродные, несовместимые в одном предмете, а соотношение потребительной и товарной стоимости, с рассмотрения которого начинается капитал Маркса. Действительно, обе стоимости совмещаются в одном и том же предмете – товаре. Первое из них воплощает в себе конкретный труд, обладающий, вообще говоря, самодостаточной содержательной полнотой. Произведенная вещь может и не стать товаром, а остаться вполне полезным предметом личного или семейного обихода, сохранить ценность интимной до социальности. Вторая же, захватывая первую и резко объединяя ее с конкретный труд, сводится к труду абстрактному, усредненному и численно измеримому. Зато социализирует вещь, делает ее товаром, дает ей универсальный, денежный эквивалент, вводит ее в общественный экономический оборот и тем самым приобщает ее к сложной системе социальных отношений, в которую включены, помимо прочего, и отношения идеологические. Таким образом, политэкономическая интуиция Сосюра блестяще развита в мифологиях Барта с двумя важными уточнениями. Во-первых, настоящее сближение семиотики с политэкономией происходит на уровне непростого, а вторичного знака дмифа. А во-вторых, здесь имеется в виду не позитивистская, а диалектическая политэкономия. И действительно, диалектика составляет важнейшее качество бартовской теории вторичного знака. И она очевидным образом восходит не только к Марксу, но и к Гегелю. Рассмотрим еще одно замечание из главки «Форма и понятие». Но самое главное здесь то, что форма не уничтожает смысл, а лишь обедняет, дистанцирует, держит в своей власти. Смысл вот-вот умрет, но его смерть отсрочена. Обесцениваясь, смысл сохраняет жизнь, которая отныне и будет питаться формой мифа. Нетрудно распознать в этих словах отголосок знаменитой гегелевской диалектики раба и господина из феноменологии духа. Смысл подчиняется власти понятия, сохраняет жизнь, утрачивая зато свою ценностную сущность, становится лишь носителем чужой сущности. Под воздействием понятия смысл не отменяется, а именно деформируется. Или, чтобы выразить это противоречие одним словом, отчуждается. Возникает естественный вопрос, почему же Барт, воспользовавшись в своей теории вторичного знака диалектикой Гегеля и Маркса, не сослался прямо ни на того, ни на другого, при том, что вообще цитат из Маркса в книге не так уж мало. В поисках аналогий он здесь охотнее обращается к работам Фрейда, диалектический характер которых далеко не столь очевиден. А между тем в мифологиях он постоянно апеллирует к диалектике и именно в ее неприятии уличает мелкобуржуазное сознание. Собственно, все приемы мелкобуржуазной риторики, перечисленные в главке «Миф у правых», суть не что иное, как способы избегнуть диалектики, упразднить вообще принцип противоречия тождества, тавтология, свести творческие противоречия к механическому равновесию прививка, нинизм, исключить предмет из процесса развития и изъятия из истории, констатация, обратить вспять закон перехода количества в качество, квантификация качества. В этой языковой борьбе противники знают друг друга. Господин Пужат вполне сознает, что главным врагом такой тавтологической системы является диалектика, хотя обычно и путает ее с софистикой. Можно даже высказать предположение, что у Барта, как и у многих интеллектуалов-марксистов, если не у самого Маркса, обращение к социалистической идеологии было мотивировано не столько эмоциональным народолюбием, сколько интеллектуальной честностью, сознанием ущербности, недобросовестности того строя мышления, который господствовал в буржуазной среде. Так почему же Барт воздержался эксплицировать свой диалектический подход к мифу, оставил его в подтексте и не возвращался к нему в дальнейшем? Думается, дело здесь именно в том, что миф рассматривается им в рамках социально-критического задания, как факт буржуазного сознания. Соответственно, и диалектика вторичного знака оказывается изначально не диалектической, псевдодиалектикой. Уничтожающую критику буржуазной идеологической риторики, вышеупомянутый перечень ее приемов, покрывает собой большую часть практических мифологий. Барт переносит на самый вторичный знак как таковой, фактически игнорируя им же продемонстрированную двойственную диалектическую природу такого знака. Действительно, бартовская концепция вторичного знака лишь имплицитно диалектична. На уровне же открытых, осознанных оценочных жестов критика-семиолога она предстает самая большая пародия на диалектику. В гегелевской диалектике отчуждение духа рассматривается как шаг к самопознанию, обретение необходимого для этого бытия для иного. У Барта же отчуждение, присвоение первичного знака вторичным осуществляется не в гегелевской и даже не в марксистской, а скорее в прудоновской форме кражи миф всегда представляет собой похищение языка. Это не инобытие, о котором писал Гегель. Это алиби слова по внутренней форме, почти идентичное «ал-эбе» — «нетом» — «иноместность», но радикально противоположное по оценочной окраске. Возникнув из уголовно-правового термина, оно уже в конце XIX века получило во французском языке двусмысленное значение предлога, уловки, ложного обличия, которым и пользуется Барт. Наконец, поступательное развитие диалектического процесса превращений подменяется в этой квазидиалектике круговым вращательным движением. Можно сказать, что значение мифа — это такая вертушка, где означающее все время оборачивается то смыслом, то формой, то языком объектом, то метаязыком. В знаке мифа, как толкует его Барт-теоретик, диалектика обрывается на полпути, не получает полного размаха, сдерживается поставленными ей границами и функциями. Она застывает в максимах буржуазного здравого смысла, так и истины, которую можно остановить в своем развитии по произвольному приказу говорящего. В творческой практике Барт далеко не вполне следовал такой теоретической посылке. В собственно теоретических же заявлениях он, напротив, все более непримиримо ополчался против знака. В 70-х годах он даже предложил перенести цель семиологических усилий в сферу семиокластия и знакоборчества, о чем кратко упомянуто в предисловии ко второму изданию «Мифологии». Сказано несколько подробнее в научной автобиографии Барта-семиолога 1974. Ныне семиология должна иметь дело не только с мелкобуржуазной спокойной совестью, как во времена мифологий, но и со всей символико-семантической системой нашей цивилизации надо стремиться не просто изменить содержание знаков, но прежде всего расщепить самую систему смысла. Или, как говорится в статье «Мифология сегодня» 1971-в. Теперь нужно уже не разоблачать мифы, а раскачивать сам знак как таковой. Впечатление такое, что для Барта зараженность языка Декса и как бы возросла. От критики вторичных знаков семиология вынуждена обратиться к разрушению любых знаков. Барт 70-х годов больше не питает утопических надежд на возвращение к здоровым денотативным знакам языка дровосека. Поздний Барт, не доверяя диалектическим потенциям вторичных знаковых систем, им же самим нащупанным в мифологиях, пытается теперь искусственно извне вносить в семиотическую деятельность недостающий ей элемент движения, развития, противоречия. Этот характерно авангардистский, террористический подход к культуре, от которого сам же Барт отошел еще позднее, в постмодернистские 70-е годы, помогает понять двойственное положение его семиологии 50-х годов в общекультурных координатах. Эта семиология находилась опять-таки в арьергарде авангарда. В концепции вторичного знака противоречиво уживались две традиции. С одной стороны, органицистская диалектическая теория языковой и художественной формы XIX века Гегель, Гумбольдт в России, Потемня, а с другой стороны конструктивистская идеология международного авангарда XX века материальная эстетика, как это характеризовал Бахтин. В рамках первой формы, естественно, пусть и противоречиво, вырастает из содержания, в рамках второй. Искусственно надстраивается субъективным творческим усилием художника или в социально-критической теории Барта класса идеолога. В мифологиях Барт практически развивает обе традиции. С одной стороны, намечает объективную диалектику вторичного знака. С другой стороны, называет такой знак уничижительным словом мифи, связывает исключительно с корыстно-мистифицирующей идеологической работой буржуазной культуры. Такая двойственность неизбежно должна была привести к новым внутренним конфликтам в дальнейшем. Помимо всего прочего, она предопределила и сдержанную реакцию, которую вызвала семиотика мифологиев среди семиотиков-структуралистов. Клод Леви-Строс, по словам самого Барта, посоветовал ему сделать более однородным свой материал, то есть фактически ограничиться анализом одного лишь метаязыка в широком значении слова, не вникая в собственные значения неязыковых объектов, способные порождать вторичные смыслы путем диалектического саморазвития. Из этого совета выросли более строгие и менее любимые автором научные труды, которые были в дальнейшем признаны классикой Барта-семиолога. Диалектическая семиотика мифологий осталась неусвоенной в неопозитивистской традиции структурализма, как осталась она невостребованной и в марксистской ортодоксии. Еще со времен Сталина-языковеда, чуравшийся всяких попыток вскрывать политическую ангажированность языка. Феноменология тела. Пафосом мифологии является, как известно, борьба с естественностью, с натурализацией культуры за признание ее независимости от природы, продолжая великую антинатуралистическую традицию, которая, по словам Сартра, Бодлер. 1946 проходит через все 19-х столетия, включая Сен-Симона, Маркса, Агюста Конта, Бодлера, Малларме и других. Барт берет на вооружение и новейшие достижения этнографии и антропологии XX века, на новой научной основе продолживших выявление культурных, человеческих детерминант в природных феноменах. В период работы над мифологиями для Барта особенное значение имела большая программная статья Клода «Леви-Страсса. Введение в научное творчество Масса», напечатанная как предисловие к сборнику трудов М. Масса социологии и антропологии с 1950. В частности, Барту, несомненно, было близко принципиальное положение о социализации человеческого тела через посредство различных культурных навыков обращения с ним. В связи с работой массотехники тела, Леви-Страсс писал, наперекор расистским концепциям, которые стремятся рассматривать человека как продукт его тела, следовало бы сказать, что он против. Именно человек всегда и всюду умел превращать свое тело в продукт своих технических приемов и представлений. Такая программа, несомненно, определила многое в дальнейших занятиях Барта. Целый ряд его научных и эссеистических работ посвящен именно проблемам социализации тела, культурным знаковым системам, регулирующим естественные, непосредственно телесные функции человека. Прежде всего, такие как одежда, система моды. 1967 или «Еда. Империя знаков», 1970 и ряд статей. Эти же две функции, безусловно, преобладают в анализах телесности, проходящих через весь текст мифологии. Сам по себе выбор именно этих, а не иных аспектов тела заслуживает внимания. В создаваемой Бартом энциклопедии тела отсутствует такой важнейший элемент, как тело недужное. Болезни и способы их окультуривания, классификации, лечение, сакрализация, оккультации и так далее, в которыми много занимался, например, Мишель Фуко «История безумия. Рождение клиники». Что же касается тела эротического, желающего и желанного, чья интеграция в культуру также составила позднее предмет большого труда Фуко «История сексуальности», то в мифологиях он анализируется почти исключительно по негативному апофатическому принципу. Рассматриваются квазиэротические аспекты тела, которые на самом деле эротическими не являются. Например, очерки стриптиза открывается парадоксальным тезистриптиз основан на противоречии. Обнажаясь, женщина одновременно десексуализируется. И все дальнейшие изложения посвящено блестящему доказательству того, что исполнительница стриптиза Одетта подчеркнута искусственностью своего наряда, ритмом своего танца. Общей установкой зрелища на обнажение чего-то естественного и потому целомудренного. Другой пример – лицо кинозвезды Греты Гарбо, эротическим символ 30-х годов. Оно под гримом кажется снежной маской Ды, среди этой хрупкой, но плотной белоснежной массы странно чернеют лишь чуть вздрагивающие пятнышки глаз. Абсолютно невыразительные, словно мякоть какого-то плода. Живая плоть, объект желаний целого поколения, предстает какой-то растительной, едва ли несъедобной массой. Итак, среди бартовских мифологий отсутствуют мифологии болезни каковые, безусловно, существуют и почти отсутствуют мифологии секса. Это, несомненно, свободный творческий выбор автора, потому что в других его книгах такая тематика присутствует. Тело немощное и тело, желающее желанное в мифологиях, последовательно заменяются, сублимируются телом облаченным и поглощающим. У этих двух последних его ипостасей есть общее качество. Они характеризуют тело самотождественное, отгороженное от внешнего мира оболочкой, вбирающее этот мир в себя в акте поедания, но не нуждающееся в эротическом выходе за собственные пределы и не страшащееся утраты физической идентичности под действием процессов распада. Нарушения такого телесного гомеостаза лишь иногда отмечаются в мифологиях как элементы некоторых специфических зрелищ кетча, где физическое уродство борца напоминает тускло расползающееся мертвое мясо публика, называет Товина тухлятина. Или же в буржуазном театре, где актеры, демонстрируя публике бурную страсть, так и истекали всевозможными жидкостями, слезами, потом и слюной. Исходя из разоблачительного антибуржуазного пафоса мифологии, нетрудно дать социологическую интерпретацию таким тематическим предпочтениям. Например, мотив еды легко связывается с тематикой присвоения-усвоения в пищеварительном смыслах окружающего мира. На глубинном уровне жест Жюля Верна – это бесспорно жест присвоения, который развертывается в его романах «На планете», триумфально поглощаемый верновским героем. Буржуазный либерал и прогрессист Верн составляет прямую параллель своему тезке и современнику Жюлю Мишле, герою предыдущей книги Барта, первая глава которой называется «Мишле. Пожиратель истории», а дальнейшее изложение в значительной части посвящено именно долементарной мифологии мира, триумфально поглощаемого знаменитым историком. Также участники велогонки-тур де Франс, эти культурные герои новейшей мифологии, повторяют телесно присваивающий жест своих классических предшественников. В лице природы гонщик сталкивается с одушевленной средой, которую он пожирает и покоряет. И все-таки не будем торопиться навязывать элементарным мифологиям грубо социологический смысл. Сам Барт уклоняется от подобных упрощенных выводов, сознавая, что пища. Феномен сугубо двойственный, и дмифолог фатально обречен ухватывать в ней лишь один вторичный аспект. Вино объективно вкусно, и в то же время вкусность вина есть миф, такова неразрешимая пария. Мифолог выходит из положения по мере своих сил, изучает не само вино, а только его вкусность. В примечании к этой фразе он еще более откровенен. Здесь, в моих мифологиях, мне даже иногда приходилось хитрить. Было тягостно все время работать с испаряющейся реальностью, и я начинал нарочито сгущать ее, делать неожиданно плотной, наслаждаясь ее вкусом, и в ряде случаев давал субстанциальный анализ мифических объектов, анализируя и изобличая социально-мифическую отчужденность, заключенную во вкусности вина, автор мифологини может совсем отвлечься от его подлинного, неотчужденного вкуса. И потому скажем, очерк «Вино и молоко» читается не просто как анализ мифа, но и как субстанциальный анализ самого его предмета, то есть как род поэтического творчества во славу вина, традиционного предмета европейской поэзии. И действительно, прежде чем стать напитком татимом Франции, предметом множества социальных обычаев, представлений и экономических интересов, вино действительно есть субстанция двовконверсивная, способная оборачивать ситуации и состояния людей, из всех вещей извлекать их противоположность. Это объективный генератор бытовых и культурных ситуаций, который вовсе не обязательно толковать как символ. И в этом оно оказывается аналогично генератором языковых ситуаций из пьесы Артюра Адамова «Пинг-понг», которую Барт в очерке «Адамов и язык» защищает от критики, пытающийся навесить на нее успокоительный ярлык какого-нибудь символического смысла. Сложно обстоит дело и с вестиментарной мифологией, а вернее сказать, с мифами о гладко покрытом, безупречно защищенном теле эвдмифологиях Барт еще практически не касается проблем модной одежды как таковой, которыми будет заниматься в последующие годы. Замкнутое покрытие является собой магический образ той безопасной и безответственной домашней огражденности, о которой Барт писал по поводу творчества Жюля Верна. В таком символическом качестве оно переносится и на внешние предметы, которые становятся волшебными сверхпредметами именно благодаря гладкой, сплошной оболочке фантастические летательные аппараты «Марсиан». Новейшая модель автомобилей. Апофеоз такой эстетики гладкого, непроницаемого тела – торнаментальная кулинария журнала «Эль». Поверхность кушанья всячески стараются сделать зеркальной и округлой, прикрыв пищевой продукт сплошным слоем соуса, крема, топленого жира или желе. Гладкость пелены оболочки оказывается здесь характеристикой кушанья. То есть мифологии еды и облачения совмещаются. Потребителю мифа предлагается своего рода евхаристия. Поглощение, разумеется, воображаемое посредством чтения журнала божественного тела мира, безупречно замкнутого, каким в идеале является его собственное тело. Такой образ тела закономерно подменяет собой и тело эротическое, проникающее, проницаемое. В финале стриптиза Нагота тоже остается нереальной и гладко замкнутой, словно какой-то красивый отшлифованный предмет, самой своей необычностью огражденный от всякого человеческого применения. Тело в такой мифологии парадоксальным, противоречивым образом объединяет в себе черты классического и карнавального тела, различаемых М.М. Бахтиным. Подобно первому, оно непроницаемо изнено. Подобно второму, оно прожорливо, это какой-то фантастический гаргантюа, желающий быть одновременно Аполлоном Бельведерским. Подобно тому, как в эстетике Барта амбивалентны понятия завершенности и полноты, амбивалентным оказывается у него и образ гладкой пелены. На уровне идеологической рефлексии он, разумеется, связывается с тематикой покрова, ложного обличия, например, в статье 1975 года «Брехт и дискурс». Разоблачение состоит не столько в срывании покрова, сколько в его разделении на части. Образ покрова обычно толкуется лишь как нечто скрывающее, скрадывающее, но важен и второй смысл этого образа – обтянутость, тонкость. Непрерывность – подвергнуть критике лживый текст, значит разорвать ткань, скомкать покров. В таком смысле и в мифологиях Барт упоминает о тошнотворной непрерывности языка, которую требуется прорывать, расчленять, чтобы добывать истину. Но обратимся к другой практической мифологии – буржуазный вокал, где распределение оценок оказывается противоположным. Осуждая искусственные артикуляционные эффекты певца, Барт замечает, что исполнитель неловко пытается внедрить в гладкую пелену своего пения какой-то паразитарный интеллектуальный порядок. Гладкая пелена здесь как раз та позитивная ценность, которую следует беречь от чужеродных вторжений. И так обстоит дело не только с музыкой, но и вообще с любой эстетизацией мира. В одном из самых эйфорических очерков мифологии эстетика мюзик-холла описывается как непрерывность, то есть в конечном счете пластичность природы. Одним словом, гладкость и непрерывность – это действительно прекрасно, это объективные условия красоты, существующие независимо от буржуазного сознания, а порой даже от него страдающие. Все эти противоречия имеют один культурный источник. Бартовская концепция тела возникает на скрещении двух разнонаправленных тенденций с одной стороны – классической эстетики, а с другой стороны – новейшей философской феноменологии, авторитетнейшим представителем которой для Барта выступал Жан-Поль Сартр. В трактате «Сартра. Бытие и ничто» от 1943 специальная глава посвящена тому, каким образом субъект осознает свое и чужое тело. «Свое собственное тело, — пишет он, — мы можем постигать двумя взаимодополнительными способами — снаружи или изнутри. Либо оно предстает как познанное и объективно определенное с точки зрения внешнего мира, но при этом как нечто пустое, либо тело дается конкретно как нечто полное годо. В этом случае оно незримо наличествует в любом моем поступке, то оно не познано, а пережито». Эту двойственность стоит сопоставить с псевдодиалектикой полноты пустоты в бартовском мифе. Сидя в автомобиле и глядя сквозь стекло на пейзаж, я могу по желанию аккомодировать свое зрение то на пейзаж, то на стекло, то я вижу близость стекла и отдаленность пейзажа, то, напротив, прозрачность стекла и глубину пейзажа. Результат же такого чередования будет постоянным. Стекло в моих глазах предстанет как близко пустое, а пейзаж как нереально полный. Так же и в означающем мифа. Форма здесь присутствует в своей пустоте, а смысл отсутствует в своей полноте. Члены двух логических формул не вполне совпадают, однако их структура существенно сходна. Тело, переживаемое изнутри, обладает полнотой, но при этом отсутствует, как предмет, остается незримо. Тело, познаваемое извне, как инструмент среди вещественного мира, внутренне пусто, зато с несомненностью присутствует в нашем сознании. Также и смысл бартовского мифа, то есть жизненное содержание первичного, денотативного знака, при всем своем внутреннем богатстве отодвинут на второй план, является отсутствующим, тогда как пустая чисто инструментальная форма, через которую внедряется понятийное содержание самого мифа с коннотативного знака, присутствует на первом плане. Функциональная двойственность вторичного знака аналогична феноменальной двойственности человеческого тела, что, заметим сразу, ставит под вопрос утверждение Барта о чисто социальном характере данного знакового механизма. Здесь обнаруживаются и природные предпосылки того отчуждения знака с порабощения смысла формы, о котором говорилось выше. Наконец, отсюда же становится понятно напряженное внимание Барта к моментам телесного отчуждения. Недаром именно они открывают доступ мифу в наше сознание. В теоретическом послесловии к мифологиям рассматриваются три конкретных примера воздействия и восприятия мифа и в каждом из них прочитывается, пусть и очень скупо намеченная, вполне определенная телесная ситуация. В случае с лицеистом, встречающим в учебнике латинский пример «Quia igu nomen erliu», она предопределяется самим возрастным положением подростка, неизбежно переживающего свою физическую незрелость и мечтающего стать большим и сильным, как лев. Не случайно несколько ниже автор предлагает нам вообразить Ребенка, глубоко захваченного басней. В случае с негром-солдатом на обложке журнала «Отчужденность тела» уже вполне эксплицировано. «Я сижу в парикмахерской, мне подают номер пари матч», чтобы в мое сознание внедрился миф о французской имперскости. Нужно, чтобы сначала мое тело уже оказалось в чужих заботливых руках, чтобы некая часть его, пусть не самая важная, шевелюра. Но вспомним, как пристально анализируется она в очерке «Римляне в кино». Была отчуждена от меня, урезана и трансформирована ради соблюдения общественных приличий. Наконец, в примере с овощами, дешевеющими в разгар лета якобы благодаря заботам правительства, происходит мгновенное похищение не только языка, но и моего тела, моего внимания. Мне на ходу бросился в глаза Франсуар в руках какого-то человека. Я успел уловить лишь один частный смысл, но в нем я прочитываю целое значение. В сезонном снижении цен я воспринимаю во всем ее наглядном присутствии правительственную политику. Я шел по своим делам, мое тело было подчинено некоторой целесообразной программе. Но по пути через постороннее случайное впечатление им завладело некое инородное желание. Подобный феномен хорошо известен психологам торговли под названием «импульсивная покупка». Человек внезапно, по случайному побуждению, приобретает ненужную ему вещь. Французский философ и эссеист Ален еще в 1907 году описал его в маленьком очерке «Искусство торговать», специально выделив именно момент беглости, стремительности того впечатления, которым предопределяется решение покупателя. В этом последнем примере ситуация тела принимает, можно сказать, не пространственную, а чисто временную форму. Все эти телесные подробности совершенно не случайны, они имеют прямое отношение к прагматике мифа, тому, каким образом он настигает своего потребителя жертву. В самом деле Барта ведь ничто не заставляло уточнять в своем примере, что журнал с негром-солдатом попался ему на глаза именно в парикмахерском кресле. Отчуждение здесь закодировано на нескольких внутри и в незнаковых уровнях. Субъект-рассказчик находится во власти парикмахера, реализующего своей деятельностью некие социальные нормы. Смысл первичного знака в реальной истории негрок. Похищен и подменен понятийным значением знака вторичного французская имперскость, наконец. В политической действительности вся эта операция призвана скрадывать жестокость исторической логики, когда отсталые колониальные народы приобщаются к общемировой социально-политической системе через порабощение и угнетение. Как мы уже видели, отчуждение тела имеет не только социальные, но и природные причины, связанные с физической ограниченностью человека в пространстве и времени, со случайностью и фактичностью его плотского существования. Как выражается Сартр в уже цитировавшейся главе «Бытия и ничто», переживание этой фактичности становится источником экзистенциальной тошноты, которую Сартр теоретически характеризует все в той же главе, а художественно изобразил в своем одноименном романе 1938 года. В мифологиях Барта такие мотивы прямо не наличествуют, по сути. Отчаянные потуги современного массового сознания сформировать себе идеальный образ совершенного и неуязвимого тела, оккультируя его неизбежную смертность и эротичность, связаны именно с желанием забыть, вытеснить эту дискомфортность человеческого удела. Другое дело, что подобный способ бесперспективен, ибо образ, возникающий в итоге, принципиально не эквивалентен телу. Здесь следует вновь обратиться к идеям Сартра, но уже из другой его философской работы. Воображаемое, ладно 1940, который не раз сочувственно упоминается в различных текстах Барта. Главный тезис этой монографии таков. В образе предмет, даже сам по себе вполне реальный, всегда представляется нам как нечто нереальное. В образном представлении он утрачивает свою связь с миром, выступает изолированным и безответственным. Нет ничего такого, что я бы был бы должен принимать одновременно с ним и через его посредство. Он не имеет среды, он независим и изолирован из-за бедности, а не из-за богатства. Он ни на что не воздействует, ничто не воздействует на него. Он не имеет последствий в точном смысле слова. Такая же образная изоляция, свойственная и бартовским мифам. Например, модный баскский домик призван внушить мне идею определенного стиля. Приведи его. Мне даже кажется, будто этот домик только что построен тут специально для меня. Как некий магический предмет, возникший в моей сегодняшней жизни без всякого следа породившей его истории. Так же происходит и с мифическими образами тела. Их эстетичность, которой нельзя не сочувствовать, поскольку в ней делается попытка преодолеть природное отчуждение, фатально оторвано от феноменологической реальности. Реальное никогда не бывает прекрасно. Поэтому эстетизированное воображаемое тело оказывается безответственным, дереализованным и тем самым вместо природной отчужденности подпадает под власть отчужденности социальной и делается формой мифа. Так в очередной раз обнаруживается внутренняя амбивалентность бартовского мифа. Социальная идеология в нем паразитирует не просто на сюжетах из обычного человеческого быта, но и на столь же естественных человеческих попытках преодолеть природное отчуждение. Соответственно, и мифолог не может удержаться от восхищенного любования не просто вещами, на которых паразитирует миф, но и культурными механизмами самого мифа. По-видимому, именно осознание этой проблематики заставило Барта в 60-х, 70-х годах отойти от прямолинейного идеологического разоблачительства. Координаты его теории тела заметно переменились. Понятие воображаемого потеряло свой сартровский и башлеровский смысл и приобрело новый лакановский, соотнесенный с инстанцией языка символическим. Само понятие образа Эдвали не заняло места прежнего мифа. Через зрительный образ в наше сознание проникает Декса. От своего образа отталкивается писатель в поисках обновления. Наконец, надежда на освобождение тела от отчужденности стала связываться с опытом восточных цивилизаций, таких как японская. В книге «Империя знаков 1970», которую Барт как-то назвал счастливыми мифологиями, отношение тела с реальными вещами выражается непреложным жестом указания пальцем. Таковы стихи хайку, повторяющие простое указание на вещь. Такое! Таковы японские палочки для еды, которые тоже как бы постоянно указывают на реальность пищи. Здесь нет места для мифологизированной орнаментальной кулинарии французских мелких буржуа. А главное, тело в такой счастливой культуре лишено центрального положения в мире, в японском доме нет кровати или кресла, то есть постоянного места для тела, от которого ведется отсчет домашнего пространства. Оно как бы вольно рассеяно в нем и становится неозначаемым, а означающим знаковой деятельности. Такого рода проблемы уже были намечены в мифологиях. Дело в том, что эстетически замкнутое тело, приковывающее к себе взгляды, это тело зрелищное, политика театра. В сознании современных читателей Барта он редко предстает как театральный критик. Хотя в 50-х годах именно этому делу он отдавал основные силы. Среди его тогдашней продукции театральные статьи и рецензии занимают преобладающее место. Просто в массе своей эти тексты, всего около 80-х, остались рассеянными в периодике, особенно в журнале «Театр Популяр» — «Народный театр», где Барт активно сотрудничал с 1954 года и, за немногими исключениями, не входили в прижизненные авторские сборники. А в начале 60-х годов театральная критика Барта неожиданно и резко прервалась. «Мифологии» — единственная книга, выпущенная Бартом в театральный период своего творчества. Если внимательно прочитать ее, то можно произвести несложный подсчет. Из 53 практических мифологий почти половина посвящены разнообразным зрелищам, либо так или иначе затрагивают проблему зрелищности. В них анализируются театральные спектакли «Адамов и язык», «Два мифа молодого театра», иконография театрального фойе, актер на портретах Аркура, кинофильмы и образы кинозвезд «Еримляне в кино». Лицо Греты Гарбо, выставки фотографий, пластмасс, всевозможные театрализованные представления китч, стриптиз мюзик-холл, религиозное действие американского проповедника Билли Грэхема и так далее. Театральные аналогии занимают важное место и в анализе других феноменов судебного процесса, сравниваемого с трагическим представлением велогонки, уподобляемой комедии «Дель арти». Театр служит моделью буржуазной культуры в целом. И обращение к его традициям помогает демистифицировать даже такие далекие от искусства явления, как классовое взаимное отчуждение людей через дробление их социальных функций. В результате пассажир, человек с улицы, налогоплательщик оказываются в буквальном смысле персонажами, то есть актерами, которые получают в зависимости от нужды те или иные внешние роли и чья задача – поддерживать сущностную разобщенность социальных ячеек. Последнее замечание отчасти помогает выяснить суть главной претензии, которую Барт предъявляет буржуазному театру. Сам он обозначал ее словом «истерия», которое часто мелькает в его текстах. В мифологиях оно, правда, не встречается ни разу, однако смысл его прослеживается и здесь. Об истерической театральности Барт определеннее всего высказался в статье «Греческий театр» 1965. Говоря о древних театральных жанрах и дифирамбе, сатировой драме и комедиях, восходящих к культу Диониса, он пишет: «Как мы видим, можно со всей определенностью заключить, что отношения, связующие эти три жанра с дионисийским культом, имеют как бы физический характер. Это одержимость или, еще точнее, истерия, как известно, по природе и своей связанная с театральным поведением, видимо, в таком контексте следует толковать и понятие театрального катарсиса. В медицинских терминах катарсис есть подобие развязки истерического припадка, а в терминах мистических – одновременная одержимость Богом и избавление от Него – одержимость, направленная на избавление. В современном театре, отдалившемся от сакральных корней, истерическая театральность определяется болезненной зависимостью исполнителя уже не от Бога, а от сущности представляемого персонажа, от его частного характерожили страсти, которые, в отличие от всемирного божественного начала, как раз и характеризуются сущностной разобщенностью. Игра актера имеет своим источником нечто внутреннее по отношению к нему, некое его второе скрытое «я», находящее выход в мимике, жестах, интонации. Новейшие исследования показывают, что такая концепция зрелищности, не только собственно театральной, получила широкое распространение в Европе в XVIII веке, особенно в эпоху Великой Французской революции, хотя корни ее обнаруживаются уже в теоретических студиях художника XVII столетия Шарля Лебрина. Все происходит так, как будто некое не имеющее формы внутреннее тело устремляется вовнутрь определенной части телесного чехла, имеющего форму. Выражение страсти оказывается прямым выходом из тела внутри тела или, иными словами, противоречивым взаимодействием двух тел внутри одного. При этом внешнее тело имеет очертания, а внутреннее – нет. Оно существует в форме некоего невообразимого монстра, чистого различия, неразличимого фона. Оно поднимается к поверхности и трансцендирует телесный покров. Мысль об одержимости другим телом можно найти и у Барта. Мифологический прообраз, навязываемый человеку массовой культурой, начинает жить вместо него, душит его изнутри, подобно огромному паразиту. В буржуазном театре и кино истерическая одержимость актера сущностью персонажа проявляется в вырожденных формах, обозначается комическим обилием телесных излияний, потение как знак тяжких дум, истекание слезами как обозначение страсти, художественное сообщение не создается артистом, а физически, якобы естественно, исторгается им из своего тела. Так в буржуазном вокале. Есть что-то противное в том счастье, которое нам пытаются обозначить, эмфатически подчеркивая первую букву слова «Бонер», выплевывая ее словно вишневую косточку. Предпочитая истерически разверстому телу тело эстетически завершенное, Барт одобрительно оценивает прием живописцев романтической эпохи, который он называет латинским словом «нюмен». Это торжественная застылость позы и притом невозможность поместить ее в реальном времени, остановленность телесного жеста в его высший пароксический момент. Нюмен объяснял Барт двумя десятилетиями позже. Это зафиксированная, увековеченная, пойманная в ловушку истерии. Он не раз сочувственно цитировал фразу Бодлера о правдивости патетического жеста «Величественные моменты жизни», применяя ее, между прочим, к театрализованному поведению и театральной риторике деятелей Французской революции. В мифологиях эти слова, изначально сказанные при описании одной из картин Делакруах, не без вызова поставлены эпиграфом к первой из практических мифологий «Мир», где состязаются в китче. Низменное, низкопробное зрелище для жителей рабочих пригородов Барт поднимает до высоких аналогий с классической живописью и античной трагедией, и основой такой аналогии служит чрезмерность кетча, его откровенная знаковость. Кетч – это, конечно, мифологическая знаковая система, Но эту свою мифологичность он компенсирует эмфазой, правдивостью патетического жеста, чем выгодно отличается от стыдливо-истерического добропорядочного театра, где патетика подчинена задачам психологической выразительности, вымерена настолько, что чуть ли не поддается денежному подсчету. В своем интересе к низким, свободным от психологии зрелищам, Барт опирается осознанно или нет на давнюю традицию французской театральной критики. В XIX веке ее виднейшим представителем был Теофиль Готье, наряду с буржуазным театром, охотно освещавший и архаически простонародные представления типа пантомимы, цирка, корриды, даже собачьих боев. В 20-м столетии следует в первую очередь вспомнить Антонина, Арто с его теорией принципиально антипсихологического, чисто телесного театра жестокости. Что же касается чрезмерности, спасающей Кетч от бартовской критики, то в несколько ином, интеллектуальном значении Барт применяет это понятие и к своей собственной деятельности мифолога. Видимо, в течение еще какого-то времени наши высказывания о реальности обречены быть чрезмерными. Слово «чрезмерность» таким образом опоясывает собой всю книгу, фигурируя в ее первых и последних строках. Иную форму преодоления истерической театральности Барт усматривает в другом, примитивном зрелище, в цирковых трюках мюзик-холла. Здесь тоже царствует выделенный эстетизированный жест Ньюман, но общая атмосфера зрелища другая, чем в Кетч. Это не строго кодированный и тем самым обезвреженный жестокий кошмар, а нереальный мир феерической грезы, вызывающий ассоциацию с описаниями наркотических видений у Бодлера. Барт опять смыкается с романтическими представлениями о зрелищности, в частности, через голову Бодлера, с очерками того же Теофиля Готье, посвященными наркотическим галлюцинациям. Правда, бартовское объяснение подобной зрелищности далеко от романтического. В цирковых трюках он усматривает эстетизацию, мифологизацию труда. Труд, особенно превращенный в миф, наполняет материю счастьем, создавая зрелищное впечатление материи мыслимой, металлические четкие предметы, которыми артисты перебрасываются и манипулируют, которые всецело высвечены и подвижны, находятся в постоянном диалоге с жестами, утрачивают свою мрачно-бессмысленную неподатливость. Оставаясь искусственными и инструментальными, они на какой-то миг перестают вызывать у нас скуку. Свободная, неистерическая театральность подразумевает пластичность мира, театральность, основанную на подвижных комбинаторных механизмах. Ее проявлением может оказаться даже такое необычное и, вообще говоря, нерадостное зрелище, как наводнение. Деревня или городской квартал как бы строятся заново, в них прокладываются новые дороги, они как бы служат театральной сценой, и парадоксальным образом наводнение сделало мир более покорным, ручным. Его можно перестраивать с тем наслаждением, с каким ребенок расставляет, изучает и осваивает свои игрушки. Пространство такого зрелища мечты лишено психоаналитической глубины. Оно всецело на поверхности. В нем не прорываются в истерической форме подавленные импульсы. Это пространство растянуто, разложено перед взором и ни в чем больше не укоренено. В нем знаковость отступает перед чистой зрелищностью. Итак, в бартовской концепции зрелища в очередной раз подтверждается двойственная, амбивалентная оценка, которую получают у него мифы. Среди них есть отталкивающие мифы истерического театра, строго говоря. Это всего лишь деградация классических античных традиций. Но есть и мифологические зрелища, связанные с культурой романтической иронии и воспринимаемые как расчисленная игра или даже как эйфорическая феерия. Соответственно, двойственно истолковываются у Барта и возможности контрмифологической демистифицирующей театральности. В 50-х годах он связывал их с театральной теорией Брехта, постоянного положительного героя мифологии. Брехтовская техника отчуждения помогает преодолеть истерическую самоидентификацию актера с персонажем, занять критическую дистанцию по отношению к господствующим мифам, заменить эмоциональное очищение Эрболея продуктивным критическим катарсисом, нащупать действенную позицию по отношению к демистифицируемой реальности, да одновременно понимание реальности и сообщничество с нею. Здесь этот, однако, не место подробно разбирать интереснейшую проблему Барт и Брехт. Во-первых, потому, что основной материал по данному вопросу содержится все-таки не в мифологиях, а в других текстах Барта, а во-вторых, потому, что увлечение Брехтом, от которого он никогда не отрекался, не помешало ему в 60-е годы утратить интерес к театру. Собственно, именно с Брехтом Барт и связывал причины этой утраты. Иногда они явно легковесны настолько, что за ними угадывается бессознательная неоднозначность каких-то иных истинных мотивов. Так, в 1965 году, размышляя о своем отходе от театра, он называл причиной знакомство с брехтовским берлинер-ансамблем, ну, как можно понять, во время его парижских гастролей 1961 года. Он странным образом забывал. Едва ли не фридистская забывчивость. Что впервые увидел берлинер-ансамбль еще в 1954 году, в самом начале своей карьеры театрального критика. И тогда же, в 1950-х, напечатал в журнале «Театр» популяр восторженную статью о спектакле «Мамаша Кураж». Позднее, в одном небольшом тексте 1979 года, Барт пытался объяснить, почему он при всей своей любви к театру не мог бы написать для него пьесу. В его объяснениях особенно интересны последние слова. «В своих эссе, связанных с литературой, а не с театром, я нередко боролся за то, чтобы прочтение текста не ограничивалось тем или иным определенным смыслом. В спектакле же требуется сильный, однозначный смысл, требуется брать на себя моральную или социальную ответственность. Я ведь по-прежнему верен идеям Брехта, к которым был очень привержен, когда занимался театром как критик. Здесь Барт, несомненно, ближе к истине. Действительно, в своих эссе, связанных с литературой, таких как «Критика» и «Истина», он последовательно отстаивал плюрализм текста, сражаясь с рутиной академической филологии. Идея принципиальной множественности смыслов привела его в 70-х годах к постулированию особой литературной практики – текста, противоположного произведению. И здесь следует заметить, во-первых, что такая тенденция развилась у Барта в 60-е годы, параллельно с отходом от театра, а во-вторых, что она действительно противостоит брехтовской концепции художественного творчества. Творчество, демистифицирующего, воспроизводящего сам процесс осознания человеком социальных проблем, но в конечном счете предполагающего существование некоего определенного смысла действительности. Каковой и должен быть найден вдумчивым зрителем иное дело, что Брехт тонко воздерживается формулировать его сам, как только этот смысл начинает густеть, затвердевать, становясь позитивным и значимым, Брехт его останавливает, оставляя в форме вопроса. При всей своей неизменной любви к Брехту Барт никогда не называл его имя, говоря о тексте. Он понимал, что это явления разные, у них разная природа, чуть ли не разная история. Мы, однако, уже видели, как много многозначности, амбивалентности скрывается в мифологиях. В этой книге, написанной буквально под знаком Брехта цитата, из него была напечатана на рекламной бандероли, в которую она обертывалась. Имплицитно заложены и основы той небрехтовской множественности смыслов, которую Барт в дальнейшем сделал своей новой творческой программой. Проблема эта связана с проблемой театральности, пусть и понятой в несколько расширительном смысле. Как известно, в послесловии к мифологиям намечены два способа борьбы с мифом, что, любопытно, никак не соотнесенных друг с другом. С одной стороны, есть собственно критическая, демистификаторская работа развинчивания мифов, которой Барт и занимается сознательно в своей книге. Перспективы такой работы оцениваются им в заключительной главке, представляющей собой сплошные сетования на ущербность роли ученого-мифоописателя, на его фатальную отверженность от прочих нормальных людей, потребителей мифа, от истории и реальности, которые он пытается защищать от мистификации. Участь мифолога горька и безрадостна. Либо мы рассматриваем реальность как абсолютно проницаемую для истории, то есть идеологизируем ее, либо, наоборот, рассматриваем реальность как в конечном счете непроницаемую, нередуцируемую, то есть поэтизируем ее. Словом, я пока не вижу синтеза между идеологией и поэзией, понимая поэзию в весьма обобщенном смысле, как поиски неотчуждаемого смысла вещей. С другой стороны, несколькими страницами выше Барт наметил и иную программу действий по отношению к мифу, если и не поэтическую, то, безусловно, литературную. Возможно, лучшее оружие против мифа – в свою очередь мифологизировать его, создавать искусственный миф. Такой реконструированный миф как раз и оказался бы истинной мифологией. Если миф – похититель языка, то почему бы не похитить сам миф? Это, так сказать, экспериментальный миф. Миф во второй степени, сила вторичного мифа в том, что первичный миф рассматривается в нем как наблюдаемое извне наивное сознание. качестве примеров искусственных мифов Барт рассматривает Бувара и Пикюша-Флобера, а также вскользь упоминает, что значительные образцы их содержатся, например, в творчестве Сартра. Никаких уточнений, что именно из творчества Сартра имеется в виду, текст не дает. Да и вообще Барт уклончиво высказывается во множественном числе. Образцы. Думается, однако, что по крайней мере один из них может быть определен с достаточной вероятностью. И сопоставление с ним подведет нас еще к одной важнейшей черте бартовской театральности. Испытывая в 50-х годах сильнейшее влияние Сартра, Барт, как ни странно, посвятил ему лишь одну единственную специальную статью для сравнения. О другом своем кумире Брехте он написал более десятка статей. Это рецензия на комедию «Некрасов 1955». В рецензии специально отмечается, между прочим, одна сцена пьесы, где Сибилла, наемный профессионал-антикоммунист, и полицейские опознают идентичность своего социального положения. Она явно запомнилась Барту, потому что много лет спустя, в одной из статей 1975 года, он вновь вспомнил эту сцену из недооцененной пьесы Сартра «Некрасов», в которой мы читаем два человеческих отчуждения, словно два параллельных текста. Сцена, о которой идет речь, «Семь сцен и три картины Некрасова». Инспектор полиции Гобли в поисках преступника посещает квартиру журналиста Сибилла, и в коротком разговоре они опознают друг в друге совершенно одинаковых людей. Пожилых посредственных, с незадавшейся карьерой, с неприязнью к богатым, которым оба вынуждены служить, идентична даже мебель в их домах, даже пятна сырости на стенах. Незнакомые прежде, они мгновенно проникаются взаимной симпатией. Сцена явственно напоминает вступительный эпизод флоберовского романа «Бувар и Пикюши. Знакомство двух мелких служащих на уличной скамейке», обнаруживающие в них двойников, а учитывая завороженное внимание Сартра к Флоберу, весьма вероятно, что она этим эпизодом и навеяна. Все эти сцепления наводят на мысль, что и в мифологиях, говоря об искусственных мифах, и о Буваре и Пикюше. Барт имел в виду также и эту недавнюю пьесу Сартра. В очередной раз приходится сделать оговорку. Здесь не место подробно анализировать комедию «Некрасов». Ныне одну из наименее популярных в творчестве Сартра, хотя и скорее по политическим, чем по собственно художественным причинам. Тесно связанная с атмосферой холодной войны. Она высмеивает западную антикоммунистическую пропаганду. Анекдотический сюжет пьесы как раз и возникает из сгустившихся пропагандистских стереотипов. Некая парижская газета печатает серию сенсационных интервью с якобы бежавшим на Запад министром внутренних дел СССР Некрасовым, которого на самом деле изображает скрывающийся от французской полиции мошенник. Очевидное сходство пьесы с Буваром и Пикюш состоит в том, что весь ее художественный мир построен из материалов определенной мифологии. Отличие же в том, что у Сартра это мифология. Открыто политическое, конфронтационное правое. Левая коммунистическая идеология в Некрасове никак не высказывается и даже не вырабатывается. По-брехтовски. Она лишь подразумевается как оборотная сторона идеологии правой и тем самым предстает столь же сомнительной. Сартровская контрпропагандистская агитка политически глубоко двусмысленна. В этом вся ее художественная ценность, и, вероятно, именно своей амбивалентностью она и запомнилась Барту. Но Некрасов обладает и еще одним отличием по сравнению с Буваром и Пикюше. В противоположность флоберовским друзьям-переписчикам или второму своему возможному прототипу, гоголевскому Хлестакову, сартровский самозваный министр-перебежчик является умелым и абсолютно сознательным актером. Прекрасно отдавая себе отчет в мифологической природе пропагандистских стереотипов, он мастерски творит из них свою персональную легенду, свой искусственный миф. То есть берет на себя функцию, которую в Буваре и Пикюше выполнил лишь сам автор. В его игровом, ярко-театральном поведении реализуется тот миф во второй степени, который, будучи искусственно реконструирован, как раз и оказался бы истинной мифологией. Истинная мифология, уникальное у Барта совпадение обоих значений слова «мифология языкового» и «метаязыкового». Это и правдивый миф, и настоящее толкование мифа, и примечательно. Что одним из важных вариантов такой мифологической реконструкции становится лицедейство вольного актера, не преследующего каких-либо собственно политических целей и в роли политического самозванца лишь артистически утверждающего себя как свободного человека. Толкование слов Барта о создании искусственных мифов вызвало в свое время дискуссию среди критиков. Стивен Хит усмотрел здесь третий путь преодоления языка, нечто среднее между мифологическим анализом и литературной практикой. Задача состоит здесь не в анализе и не в нулевой степени письма, но в хитроумном копировании. Копирование мифов, подобное переписке, которой заняты Бувар и Пикюши, уже само по себе есть средство демистификации, так как оно помещает миф в непривычный контекст. Однако такое толкование оспаривается Филиппом Роже. Письмо, демистифицирующее мифы, не может характеризоваться просто как их избыточное копирование и у Флобера, и во всех других случаях оно пропускается через специфическую операцию, которую Барт называет сослагательностью. Соответственно, такое письмо совпадает не с фанатически абсурдным усердием двух флоберовских переписчиков, а с творческой деятельностью самого Флобера Ди, шире с романным письмом вообще, поскольку оно антиреалистично. Роже, конечно, прав. Конструирование мифов второго порядка есть операция более сложная, чрезвычайно хитроумная, пользуясь выражением его оппонентов, чем просто реалистическое копирование мифов существующих. Это, собственно, творческая, художественная деятельность. Другой вопрос, обязательно ли такое творчество является романным. На этот вопрос приходится ответить отрицательно. В той мере, в какой мифы, с которыми работает мифолог, реконструктор, носят открыто политический характер, его творчество неизбежно оказывается театрально-игровым. Политические мифы отличаются от прочих тем, что имеют хождение в не просто различных, но четко противопоставленных социальных группах либо ду левых, либо ду правых. И Барт в своем послесловии не случайно посвятил две отдельные главки этим двум модусам политического функционирования мифа. А тем самым в мифологическом пространстве появляется резко прочерченная граница не между мифом и реальностью, а между разными мифами, и всякая мифово-создающая деятельность будет связана с ее актуализацией и драматизацией. В таком обыгрывании невидимых, но всем понятных границ и заключается один из принципов театрального зрелища. Сам же Филипп Роже неявно признает драматический. Театральный характер того образа автора, который Барт создает в заключительной главке мифологии. Этого странного мифолога, наивного и опутанного по рукам и ногам, которого автор выталкивает на сцену своего текста как свою последнюю пешку, как драматис персоуна, недостававшую в повествовании. Действительно, этим финальным театральным эффектом Барт как раз и отстраняется от себя самого. Нагромождение театральных метафор говорит само за себя, в самом деле, финальный образ мифолога. Это маска Барта отчужденный, дистанцированный образ автора, автор делается меньше ростом, словно фигурка в самой глубине литературной сцены. Политизация мифологии с необходимостью придает этой маске театрально-драматический характер. Этим и обусловлен уникальный политический тон бартовских мифологий. Автор книги, безусловно, держится левых убеждений, недвусмысленно ангажирован в ряды левой интеллигенции, которая играла огромную роль в культурной жизни Западной Европы 50-х годов. Он проницательно разоблачает идеологию колониализма, утверждает освобождающую очистительную силу революции, цитирует не только классические труды Маркса и Энгельса, но и политическую публицистику Горького и даже установочный доклад Жданова. Впрочем, именно в последнем случае лучше всего видна игровая функция левой идеологии в его дискурсе. Выбрав из далекой от научности ждановской речи, в принципе верная, но сугубо банальное замечание, Барт использует эту цитату как знак. Знак, во-первых, академической корректности, заставляющий объективно признавать правоту даже авторов, не вызывающих никакой симпатии. На этот счет другие высказывания в мифологиях о ждановской критикерне оставляют никаких сомнений, а во-вторых, знак левизны. Благожелательный кивок в адрес Советского Союза. В результате же такая двойная кодировка цитаты делает равно сомнительными оба сообщения, как научное, так и политическое, заставляя воспринимать цитату как театральный, подчеркнуто условный жест, своего рода танец на границе партийной завербованности. Даже высказывая самые искренние свои политические убеждения, например, свой антифашизм в памфлетах против Пужадах, Барт разыгрывает их как театральную сцену. Впоследствии, отойдя от прямой политической ангажированности, Барт отошел от театра, но не от театральности. Театральность ушла в невербальную сферу, в сферу жизненного поведения, которую он все чаще стал рассматривать как смену масок, разыгрывание условных ролей. В этом смысле в 70-е годы Барт отзывался, например, об изменчивости взглядов Филиппа Солерса, который с очевидностью практикует письма жизни, пользуясь термином «Бахтина», вводит в это письмо карнавальное начало. Он не раз говорил об атопичности, незафиксированности своего положения в культуре, но драматизм этого положения невозможно понять, если не учитывать политический аспект такого положения. При этом Барт, как всегда, оставался в арьер-гарде авангарда. Постмодернистский дендизм был ему не совсем в пору карнавальное начало жизни письма, которое он возводил еще к жизнетворчеству сюрреалистов, восхищало его в «Чуже». Самому же ему приносило дискомфортное чувство самозванства в каждой из своих ролей. Самоощущение характерно театральное, самозванцем был, между прочим, и герой сартровского Некрасова. Связанное с ощущением не просто неадекватности содержания и выражения, чем определяется в конечном счете каждый миф, но и вообще недостатка твердой почвы, на которую можно было бы опереться. Ситуация искусственного мифа, паразитирующего не на реальном, а на заведомо фиктивном материале. Как известно, Цветан Тодоров восхищался фотографией Барта, где он с улыбкой объясняет у доски некую структуралистскую схему. Улыбка исполняет здесь функцию кавычек. Фотография-то и сама по себе ярко-театральная, резкий разворот тела, размашистый жест, широкая, почти преувеличенная улыбка должна была привлечь Тодорова по ассоциации, возможно, неосознанной с книгой мифологии, где аналогичный визуальный сюжет «Профессор у доски с формулами» рассматривается в статье «Мозг Эйнштейна». Своей улыбкой ускользает от пассивной роли мифологического объекта, навязанной некогда Эйнштейну. Он превращает в зрелище и ставит под сомнение самый процесс формирования мифа о семиологе, происходящий в репортаже из популярного еженедельника. Но та же самая фотография еще глубже укоренена в системе идей образов Барта. Она является весьма точным аналогом его излюбленной метафоры, образа маски, на которую указывают пальцем. В японской культуре, как мы помним, жест указующего пальца направлен на безусловную, внезнаковую реальность в культуре же Запада. Напротив, на знаковую условность. Сама условность может быть разной. В мифологиях данный образ применяется к мифам у левых. Они сами же демонстрируют свою мифичность, сами указывают пальцем на свою маску в статье «Литература и метаязык». К трагическому уделу современной литературы, не способной на социальную действенность и лишь обозначающей собственную условность и бессилие в нулевой степени письма. К европейскому искусству вообще, где мифы всегда сами себя разоблачают, не потому ли они так хорошо. Так увлекательно поддаются демистификации, что сами с ней тайно сотрудничают. Следует, однако, помнить и о буквальном смысле этой метафоры. В ней идет речь о лицедее, который держит в руках свою маску и указывает на нее пальцем. Еще один театральный мотив в Бартовской галерее образов. Таким образом, театральность мифологии составляет политическую ипостась сущностной амбивалентности Ролана Барта, в которой проявилось важнейшее и, возможно, ценнейшее качество всего его литературного творчества, последовательно выстраивавшееся им в культуре роль свободного человека. Зенкин. Мифологии. Предисловие ко второму изданию «Тексты мифологии» писались с 1954 по 1956 год. Сама книга вышла в свет в 1950-х. В ней можно найти два определяющих фактора. С одной стороны, это идеологическая критика языка так называемой массовой культуры. С другой стороны, первая попытка семиологического разбора данной системы. Я тогда только что прочел Сосюра и вынес из него убеждение, что, рассматривая коллективные представления, один как знаковые системы есть надежда выйти за рамки благонамеренного разоблачительства и детально осмыслить ту мистификацию, при которой мелкобуржуазная культура превращается в общечеловеческую природу. Очевидно, что сегодня оба жеста, из которых выросла моя книга, уже не могут быть точно повторены, поэтому я отказываюсь делать поправки в тексте. Ее материал отнюдь нищий, но идеологическая критика, потребность в которой резко проявилась вновь и в мае 1968 года стала, или во всяком случае, должна стать более тонкой, семиологический же анализ начатый. по крайней мере для меня, заключительным текстом мифологии, сделался более развитым, точным, сложным, многосторонним, он образует ныне, в наш век и в нашей западной цивилизации, ту область теоретического мышления, где может в какой-то мере состояться освобождение означающего. Оттого я уже не мог бы теперь писать новых мифологий в их прежней представленной здесь форме. Неизменной, однако, остается помимо главного противника. Буржуазной нормы непременная сопряженность этих двух жестов не бывает изобличения без тонкого аналитического инструментария, как не бывает и семиологии, которая в конечном счете не осознала бы себя как семиокластию. Р.Б. Февраль 1970 года, предисловие к первому изданию конец первой части аудиокниги «Мифологии». Слушайте продолжение по ссылке в описании и комментариях. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.